Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 2 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Журналист Юрий Бутусов сообщил днем 2 февраля в своем телеграм-канале, что уже сегодня президент Владимир Зеленский может уволить главкома ВСУ Валерия Залужного во время заседания Ставки. По данным журналиста, текст указа об увольнении главкома был готов 29 января, когда Зеленский, министр обороны Умеров, встретились с Залужным и предложили ему добровольно уйти, но тот отказался. Теперь Зеленский, по словам Бутусова, будет убеждать всю Ставку поддержать его решение. Также Бутусов отметил, что офис президента побаивается политических и информационных последствий смещения главкома. Поэтому там в офисе обсуждаются кадровые ротации на многих уровнях. Банковая якобы хочет повысить популярных в ВСУ командиров и сейчас проводит консультации по этому поводу. На место Залужного же якобы рассматриваются глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов или командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, или даже их тандем. Слухи о том, что президент уволил Залужного, появились в телеграмме 29 января. Тогда Минобороны и спикер Зеленского их опровергли. А вечером 1 февраля Залужный опубликовал очередную колонку в издании американском CNN, в которой, в частности, раскритиковал процесс мобилизации и военного производства в Украине. В студии поговорим сегодня о том, чем грозит Украине отставка Залужного во время наступления России. Как это может повлиять на планы ВСУ на этот год? И как справиться с ролью главкома Буданов или Сырского? С нами также мы узнаем, действительно ли на фронте уже ощущается скрытый серьезный дефицит боеприпасов и что будет, если Украине таки удастся его закрыть. Сегодня с нами будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и политический аналитик Тарас Загородний. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05. Вопросы, ваше мнение озвучим самые интересные в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, так вы скажете спасибо всей нашей команде, и благодаря этому видео увидит гораздо больше людей. Сначала посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По сводке Генштаба ВСУ, здесь состоялась одна атака российских войск за сутки под Клещеевкой на южном фланге. Авиаудар нанесен по спорному в направлении Северска. Западный край Донецка. Уже третий день сообщения приходят только с южного фланга. По данным Генштаба, там агрессор атаковал Первомайское и Невельское. И продолжаются штурмы самой Авдеевки. На Мариинском участке российские атаки были направлены на Новомихайловку, Красногоровку и Георгиевку. Авиаудары – Авдеевка, Новобахмутовка, Очеретино, Сухая Балка, Орлевка, Новомихайловка, Елизаветовка и Константиновка. Лиман Кременная – Купянск. Под атаками в эти сутки были Ивановка и Терны. Авиаудары – Колодезная, Синьковка, Песчаная, Терны и Белогоровка. На юге Донецкой области повторились штурмы Золотой Нивы. Дипстейт обращает внимание на трудную обстановку возле Приютного, где недавно у российских войск было продвижение. Они продолжают попытки двигать линию фронта здесь. Авиаудары – Старомайорская, Новодонецкая и Угледар.
Артиллерия должна стрелять круглосуточно, тогда пехота сможет наступать, объясняют военные на передовой. Но сейчас они используют снаряды очень экономно. Мои коллеги с настоящего времени, которые снимали следующий сюжет, отмечают, что сейчас вокруг стоит далеко не тот грохот, который стоял в этих же местах еще несколько месяцев ранее.
Окопная свечка, чтобы согреть руки, и кофе. Денис, артиллерист 22-й бригады ВСУ, ждет новых целей для работы.
Як краще, коли багато роботи чи коли мало роботи?
Коли багато роботи.
Коли багато роботи краще?
Так, легше це все переносити і втому, і все. Коли роботи немає, ну, нічого не робиш. Стараємося щось робити там.
Денис воює з 2017 года. За дві недели до повномасштабного вторження у нього закончился контракт. Он даже успел выехать в Польшу на работу, но вернулся опять воевать. Воевать, правда, в последнее время становится сложнее.
Постоянно на бойовому чергуванні, тобто ми зараз наведені на ціль. Угу. І ждемо команду. У нас є ціль, там де може бути приблизно, приблизно згрупування противника. І тобто є при швидкій команді, щоб ми туди зразу вистрілили. Вчора ми один вистрілили, позавчора, там, наприклад, ми штук 5 штук Угу. Таке, то буває по-різному.
І це не із-за того, що цілей мало. Расчет Дениса працює на бахмутському направлінні, а здесь постійні штурми, постійні цілі.
На даний момент зараз працюємо на жирних цілях, тобто штурми посадок, то прикриваємо свою піхоту. Снаряди є, але б хотілося ще більше.
Якби снарядів було більше, яка б, що б це вам давало, які можливості перед вами це відкривало?
Ой, можливості тут безграничні, я б сказав.
Та не тільки для нас, і для піхоти. Ми двигалися.
А двигалися, в смислі, можна було просуватися вперед, 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 так?
Да. Артилерія має стріляти постійно, круглосуточно, і днем, і ночі. А сейчас мы так стреляем. Цель якась есть, стреляем. Немає, не стреляем.
И если послушать, что происходит у линии фронта, то действительно сложно сказать, что снарядов нет. Но это далеко не тот грохот, который стоял здесь еще несколько месяцев назад. Например, вот эта САУ с сегодняшнего утра еще ни разу не стреляла. О том, что снарядов хотелось бы больше, сейчас говорят все артиллеристы по всей линии фронта.
Вистачаю. Але хотілося б трошки більше.
Хотілося б, щоб у нас було і аеророзвідки більше, і артової підтримки, артилерії, боєприпасів і так далі.
Нехватка снарядів на совєтські артилерійські системи була і раніше. Щоб поповнити запаси, покупали у інших країн. Но совєтський калібр не популярен, тому в своє время появление на лінії фронту іностранної техніки уже з натовським калібром помогло. Снарядів к ним хоч відбавляй, но війна ищерпує і ці резерви.
Щоб піти на даний час вперед, нам треба снаряди, нам треба заряди, нам треба поповнення людей, нам треба техніка. Щоб, якщо в нас цього зараз нічого не буде, ми будемо стояти на одному місці, і якщо противник розуміє, що в нас ресурсів вже ноль, то він, звісно, може спокійно на нас давити. Угу. На даний час стріляємо мало, але ж снарядів дуже мало. Це... Давно такого не было, чтобы мы стреляли по 5, по 10, по 20 снарядов в день.
Раньше снаряды приходили в рамках военной помощи Украине, но Соединенные Штаты пока не смогли принять решение по очередному траншу. Не так давно журналисты NBC, ссылаясь на свои источники, сообщили, помощники Джо Байдена предупредили, без военной помощи США Россия может выиграть войну за недели, в лучшем случае за месяцы. Позже в Пентагоне заявили, деньги закончились, и если будут, не такие, как в прошлом году, и призвали союзников поддержать Украину. Украинских СМИ заговорили о плане поддержки Киева от ЕС, но пока денег нет. И снаряды, хочешь не хочешь, нужно экономить. Стрелять мало, но точно. Украинские солдаты в разных частях фронта говорят, надежда на то, что противник тоже исчерпывается, невелика.
Не, ну он обновляется по технике. Ихние союзники КНР там это помогли. По технике они, конечно, еще есть запасы, есть ресурсы.
САУ Дениса ближе к обеду все же заработала. Российские военные начали штурм. Несколько снарядов максимально точно, чтобы не тратить лишнего. Атака прерывается, и САУ опять переходит в режим боевого дежурства. А расчет в блиндаж. Там теплый кофе и окопная свечка, и только прибывшие письма из тыла. Денис говорит, почему-то именно сейчас так хочется перечитывать снова и снова.
Меня зовут Александр. Навчаюсь в 4-му А-классе Братского лицея номер 1. Хочу висловити свою безмежну вдячність за змогу ходити до школи і просто жити.
Приємно читати такі?
Звісно, приємно. Звісно, приємно, що в нас вірять. Без їхньої підтримки також чувствую себе невпевнено. Коли підтримують, то так, хочеться робити ще більше і більше.
Игорь Быстрый, военный, получивший ранение в июле 22 года на переезде в Краматорск-Славянск. Он с подразделением попал под артогонь. Снаряд разорвался перед машиной, в которой ехал Игорь. Его спас командир, вовремя оказавший медицинскую помощь. Теперь же ветеран проходит реабилитацию вместе с хирургами программы «Неополыми», избавляется от шрамов войны. Моя коллега Анастасия Середа продолжает рассказывать о том, кто помогает восстанавливаться украинцам, внешность которых пострадала из-за военных травм.
Служив 54-й окремом механізованій бригаді. Ворожу навалу зустріли в районі Мар'янки, Красногорівки, а потім нас переміщували на другу ділянку фронту і поранення отримав при переїзді в районі траси Краматорськ-Славя. І нашу колону обстрілялися з РСЗВ «Ураган» касетними боєприпасами. Був за кермо автомобілем, тому був я притомний, коли розірвався снаряд попереду. Характер мого травмування, зверху був взрив, опіки отримав кінцівки верхнього, права-ліва рука, ну і поранення в основному плече, ліва рука була на волоску, ноги, та тут отримав тільки осколкові поранення. Опіки, голова, руки, груди, так. Коли ми приїхали в Краматорськ, і тоді я вже не притомнів і прокинувся я аж у Дніпрі. Після стабілізації в місті Дніпро переїхав в Київ, перевезли мене, де мені було пересаджено шкіру на ділянки, які опікові. Про Неополимі я дізнався від своєї племінниці. Да, ділянки були там пошкоджені, багато було проблем з шкірою, з рубцями, які заважали руку певних ділянок. То я звернувся, мене сразу вислухали, направили в лікарню, де мене глянули.
Займаємося повноцінним комплексним лікуванням деформацій, шрамів і опіків, отриманих внаслідок війни. Тут, звичайно, що присутня і пластична хірургія як сегмент. Основа того лікування, яке ми надаємо, воно надається з допомогою лазерних технологій, тобто це є високочастотні лазери. SnowScar з Юлією Німцовою в тому числі маємо дуже, дуже тісну взаємодію, тобто вони закривають свій сегмент допомоги, ми закриваємо свій сегмент допомоги, і там у нас відбувається обмін інформацією і цей обмін пацієнтами, скажімо так.
Людина після поранення, вона повинна звикнути до свого тіла. І люди сторонні, які на тебе дивляться, інколи дуже по-різному реагують, і інколи соромишся свого тіла. Ну, хочеться вернутися до своєї повсякденної життя, щоб не відчувати якогось некомфорту чи дискомфорту, то зрозуміло, звертаюся до таких реабілітаційних центрів чи лікарень для того, щоб тобі помогли.
Правда ли, что глава РПЦ Кирилл – сотрудник российских спецслужб? 15 лет назад у Русской Православной Церкви появился новый глава. Патриархом Московским стал Владимир Гундяев, это имя этого священника в миру. Он взял себе церковное имя Патриарх Кирилл и сменил на этом посту Алексия II. За 15 лет Кирилл укрепил связи церкви с Кремлем и лично Путиным, поддержал войну России против Украины, попал под санкции ЕС, США и Великобритании. В настоящее время узнал о подробности его биографии.
Семья советских священников Гундяевых. Отец Василий был трижды арестован НКВД за антисоветскую деятельность и пропаганду, в том числе в 45-м году во время Второй мировой войны. Всего он провел в заключении в тюрьмах и лагерях почти 30 лет. Его сын Михаил, настоятель Свято-Никольского храма на Большой Ахте, в 34-м году был приговорен тройкой НКВД к лагерям за враждебные настроения к советской власти и подготовку теракта против товарища Сталина. Спустя 12 лет в семье Михаила и его жены Раисы родился мальчик. Его назвали Владимиром.
Хранит вас Господь на этом верном и правильном пути, защитой Отечества на самом важном рубеже, на внутреннем рубеже.
Владимир Гундяев, а теперь уже патриарх московский и всея Руси Кирилл, поздравляет главу МВД Колокольцева с профессиональным праздником и благодарит за борьбу с внутренним врагом. Глав Следственного комитета Росгвардии службы внешней разведки патриарх поздравил письменно. В отличие от отца и деда, отношения со спецслужбами у него сложились очень хорошие. И это произошло задолго до того, как он стал патриархом.
НКВД Мы с коллегами пошли в архив в Женеве и нашли файлы швейцарской разведки и подтверждение, что он работал на КГБ в 70-е, когда жил в Женеве.
Всего в архиве швейцарских спецслужб журналисты нашли 37 записей о Владимире Гундяеве. Он работал там под псевдонимом Кирилл Михайлов. Его направило РПЦ работать в московский патриархат. Он очень быстро нашел общий язык с местной русской диаспорой.
Файлы, доступ к которым мы получили, не содержат подробностей, какие именно задания он выполнял. Но мы говорили с людьми из русского комьюнити, которые много общались с ним здесь, и пришли к выводу, что он отсобирал информацию о них.
В автобиографии консула советского посольства в Швейцарии Вадима Мельникова, кстати, тоже офицера КГБ, есть много воспоминаний о Владимире Гундяеве, а о том, что он любил роскошную жизнь: шампанское, коньяк, дорогие авто, лыжи и горы.
Он приезжал в Швейцарию не менее 43 раз в тот период. Почему он уехал в 74-м, мы точно не знаем, но есть история, которую рассказывал Мельников. Уже тогда Кирилл любил люкс. Он ездил на шикарных машинах, в том числе белом BMW, что было огромной роскошью даже для Швейцарии тех времен. Он поехал в горы и там эту машину разбил. Мельников рассказал, что это стало причиной скандала, который попал в прессу, и, вероятно, поэтому КГБ забрало их обоих из страны.
Поддержкой КГБ, а затем и ФСБ в Русской Православной Церкви обладали, вероятно, все кандидаты на пост патриарха Московского и всея Руси. Но выбрали Кирилла. Имел ли он звание и погоны? Имеет ли он их сейчас? Неизвестно. Да и уже не так уж и важно.
Это не его. Он не уменьшается до этого. Зачем? У него выход на президента. Зачем какой-то ФСБ? Что поменялось? Это он использует чекистов, а не наоборот. Поэтому был ли он агентом, нет, какое-то имеет значение.
Так или иначе, позиция церкви уже никогда не расходилась с политикой государства. Как во внутренней политике, так и во внешней.
Воля Божия, несомненно, в том, чтобы народ был един. Чтобы была найдена общая духовная основа совместной жизни украинского народа.
25 февраля 2010 года. Патриарх Кирилл благословляет на президентство Виктора Януковича, президента Украины, выбравшего для страны курс на сближение с Россией, а не Европой. Не прошло и года, Янукович заслужил орден князя Владимира первой степени.
Знаки глубочайшего уважения Русской Православной Церкви к вашим трудам, к вашей личности.
Но удержать Украину под покровительством Москвы не получилось ни у Кремля, ни у ФСБ, ни у РПЦ. Патриарх избегал комментировать войну на Донбассе, призывал молиться о мире и единстве русского народа, частью которого он считал и украинцев. Ибо все мы вышли из купели киевской.
Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обогренная кровью братьев.
Это его слова 27 февраля 2022 года. Полномасштабная война шла уже 3 дня. Шли бои за Киев. Россия оккупировала Бердянск и вошла в Херсон. Сотни, а скорее тысячи погибших. Патриарх не призывает остановить кровопролитие и даже не признает его, хотя считает Украину землей русской.
Но мы уж так воспитаны всей нашей истории, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его. Так, как только русские могут защищать свою страну. Мы должны быть верны, когда я говорю «мы», имею в первую очередь военнослужащих.
Хотя вообще-то Россия страна мирная, сказал патриарх военным, призывая их не бояться отдать жизнь за Родину, ссылаясь на Священное Писание. И хотя патриарх считает русских и украинцев одним народом, он не призывает к окончанию войны.
Президент Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного уже сегодня на заседании Ставки. Об этом сообщил сегодня днем в своем телеграм-канале журналист Юрий Бутусов. По его данным, текст указа об увольнении главкома был готов 29 января, когда Зеленский и министр обороны Умеров встретились с Залужным и предложили ему добровольно уйти, но тот отказался. Теперь Зеленский, по словам Бутусова, будет убеждать всю Ставку поддержать его решение. Также офис президента, по словам Бутусова, побаивается политических и информационных последствий смещения главкома, поэтому там обсуждаются кадровые ротации на многих уровнях. Банкова якобы хочет повысить популярных в вооруженных силах Украины командиров, в основном комбригов, и сейчас проводит консультации по этому поводу. Ну а на место Залужного якобы рассматривается глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский или даже их тандем. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот такие вот новости. Вполне возможно, что сегодня будет смещен с своей должности главком ВСУ Валерий Залужный. Алексей, это все происходит во время активных боев, да, активного наступления армии России. Какие риски вы видите в этом, как военный аналитик?
Я думаю, что такая замена может быть вызвана только одним. Тем, что, если она произойдет, эта замена, тем, что главнокомандующий не справляется со своими обязанностями, что к нему есть определенные претензии как у политического руководства, так и у военнослужащих вооруженных сил Украины, которые, ну, чем-то недовольны или высказывают какое-то свое недовольство его действиями. Или у наших партнеров за границей, которые активно нам помогают и много вопросов решают, связанных с нашей войной, в том числе еще и с генерала Залужного. Если эти люди, среднее звено вооруженных сил Украины, генеральный штаб Украины, генералитет стран НАТО считают, что Залужный не справляется, то, естественно, в такой ситуации его нужно менять на человека, который более профессиональный и лучше будет справляться с этими обязанностями. Если такого желания или таких высказываний, или таких тенденций даже у среднего звена наших вооруженных сил, у высшего звена блока НАТО нету, значит, его смещение носит исключительно политический характер, а не военный. В таком случае такое решение может вызвать определенное недовольство не только среди гражданского населения нашей страны, а и среди военнослужащих, которые среднего звена в том числе, который доверяет пану Залужному, генералу Залужному, и также это может вызвать недовольство среди генералитета, ну, среди командования вооруженных сил стран НАТО, особенно Соединенных Штатов, и это может повлечь, ну, негативные последствия для нашей страны. Ну, возникает тогда простой вопрос. Если риски при увольнении Залужного достаточно велики, и это может негативно сказаться на боеспособности, в том числе наших вооруженных сил, то, может быть, ну, не стоит этого делать. Мне кажется, что такое решение, оно вызывает больше вопросов, чем ответов. Поэтому, если оно все-таки произойдет, ну, давайте понимать, что мы живем в стране, где, ну, по крайней мере, стараемся соблюдать законы, стараемся действовать по правилам, и это право верховного главнокомандующего менять главнокомандующего. Это его полномочия, и Зеленский имеет право это делать. Поэтому, если он это сделает, мы должны принять это решение, потому что оно не выходит за границы его полномочий, я имею в виду президента. Но при этом очень хотелось бы получить четкое объяснение, чем вызвано такое решение. Если оно вызвано не экономическими, не военными, а какими-то иными, околополитическими, даже не политическими разногласиями, то, наверное, такое решение может считаться ошибочным.
Алексей, а вы понимаете, ну, вы наблюдаете, да, за вот этой ситуацией, в чем суть конфликта между Залужным и Зеленским? Ну, вот почему они не могут сработаться, почему вот эти вот постоянные, да, 29 числа появились слухи об увольнении, попросил уйти по собственному желанию, на что у них взгляды не совпадают? Вы вот так тонко сказали, да, что, скорее всего, это политические разногласия, потому что, ну, не слышали мы ни от западных партнеров Украины, ни от среднего и высшего командного звена нареканий в адрес главкома, да, скорее всего, это политические причины. В чем конфликт?
Ну, я думаю, что Залужный смотрит на войну и на ситуацию в стране с точки зрения военнослужащего, и он старается убедить политическое руководство в том, что нужно армии для того, чтобы она могла выполнять какие-то боевые задачи, решать вопросы, которые перед ней поставлены. Насколько это позитивно или негативно будет влиять на политическую ситуацию, на отношение к определенным политическим силам военнослужащего, ну, Залужного и, в общем-то, и всех остальных военнослужащих, в принципе, это мало волнует, потому что для армии это, ну, система, которая выполняет определенные функции и или выполняет, или не выполняет. А нравится, не нравится, это уже как-то отходит на второй план. Политическое руководство, наоборот, оно переживает, опекается украинскую про то, чтобы любые решения, даже связанные с армейскими вопросами, не вызывали негативных политических последствий внутри страны. Я думаю, в этом суть противоречия. Взгляд политика и взгляд военнослужащего, они, ну, в принципе, они и должны отличаться, но я не думал и до сих пор не думаю, что они могут отличаться до такой степени, чтобы вызывать конфликт и увольнение главнокомандующего. Я думаю, что эти разногласия, они должны быть, естественно. Это разные взгляды людей на одну и ту же проблему, но с политической и с армейской стороны. Но это точно, что не стоит из-за этого увольнять Залужного, потому что новый человек, он может быть политически более близок к верховному главнокомандующему, но не факт, что он будет более качественным военачальником. А нам все-таки во главу угла должна быть поставлена профессионализм военачальника, а не его политическая приближенность или отдаленность от политического руководства страны. Тем более Залужный несколько раз говорил о том, что он, ну, по крайней мере, в ближайшее время не собирается уходить со своей работы, менять профессию военнослужащего на профессию политика. Пока ему, ну, он человек ответственный, ему не до этого. Он взял на себя ответственность за наши вооруженные силы, и он будет эту ответственность нести до конца. Поэтому, ну, если говорить даже такое страшное слово политической конкуренции, он точно не составляет на сегодняшний день никому из нашего политического руководства. Он на своем месте и собирается этим дальше заниматься. Поэтому, вы знаете, вот эта ситуация с увольнением Залужного, возможным увольнением, все-таки вызывает больше вопросов, чем ответов.
Ну, мы политические последствия еще с политическим аналитиком совсем скоро обсудим, потому что действительно главком второй по рейтингам популярности среди украинцев, и это, ну, можно объяснить, да, и действительно у него есть определенный политический капитал, и могут начаться какие-то определенные политические последствия. Алексей, еще на мобилизацию смотрели по-разному, главком и Владимир Зеленский, и об этом писали западные СМИ. Я вот сейчас не понимаю, сейчас подан вроде бы в парламент исправленный вариант законопроекта мобилизации, но это же мобилизация под Залужного, под его, ну, запросы, наверное, да, то есть это все был план Залужного на 2024-2025 год. Что будет дальше? Как, ну, вот что будет с мобилизацией? Значит ли это, что все планы предыдущие, вот этот законопроект, они будут перерабатываться под нового главнокомандующего, или это не так?
Ну, вы знаете, я все-таки смотрю с точки зрения не политика, а с точки зрения военнослужащего. И тот план, который написал Залужный по мобилизации, это не план Залужного или желание Залужного. Это необходимость, простите, это необходимость в личном составе наших вооруженных сил для того, чтобы мы могли вести боевые действия так, как, ну, так как нужно, держать оборону, где надо проводить наступательные действия. Это не, еще раз, вот это тоже, вы немножко так перетягиваете в сторону политики. Это не желание Залужного мобилизовать определенное количество людей, это необходимость армии. И это не Залужный придумал. Почему именно, например, 400 тысяч, а не 356? Ну, или не 428? Почему такая цифра? Потому что на какие нужно сформировать подразделения, насколько они согласно штатному расписанию должны быть укомплектованы. Исходя из этого выдвигается необходимость о том, что вот такое количество людей нужно привлечь в вооруженные силы для того, чтобы, потому что нужно сформировать такие подразделения на первую линию, на вторую линию, на третью линию, в противовоздушную оборону, в танк и так далее. То есть вот и это не Залужный придумал, это анализировалось, собиралась информация, начинающая от командиров батальонов, даже от командиров рот, насколько у них укомплектовано, ну, как минимум, это командиров бригад, насколько они укомплектованы, какие нужны силы для того, чтобы производить ротации, для того, чтобы вести оборонные действия. Исходя из этого было просчитано, это не из головы цифра, но мне захотелось столько, а чего, давайте, может больше, может меньше. Нет, это было просчитано, это именно та необходимость, которая даст нам возможность держать оборону и даст возможность, как мы планировали этим летом, проводить определенные наступательные действия, возможно, возможно, даже по освобождению или, по крайней мере, по блокаде Крыма, для того, чтобы после блокады можно, чтобы они там сами сдались, проще говоря, российские военнослужащие, без всего, что без возможности туда поставлять все, что необходимо для того, чтобы держать оборону и вести боевые действия. Это не Залужного идея, это необходимость вооруженных сил. Любой ответственный командир, который придет на его место, он назовет точно такую же цифру. Эта цифра исходит из потреб армии. Но если человек придет и решит сократить какие-то батальоны или не набирать какие-то бригады, то тогда, вы знаете, я не знаю, как он сможет этот человек обосновать, почему вдруг нам стало необходимо меньше людей мобилизировать. На основании чего? Что мы собираемся сократить? Что мы не собираемся не пополнять? Поэтому еще раз, это нежелание Залужного. Это работа всего нашего генерального штаба, опирающаяся на те данные, которые есть у командиров бригад, у командиров не таких крупных, даже командиров батальонов, не таких крупных воинских формирований. И исходя из этой необходимости, была необходимость в определенном количестве самолетов, в определенном количестве снарядов. Ведь желание иметь хотя бы 3-4 тысячи выстрелов вместо 2 тысяч выстрелов с артиллерийских систем на сегодняшний день, и мы в артиллерийской войне, контрбатарейной борьбе проигрываем в 3-5 раз по количеству выстрелов Российской Федерации, если человек при этом скажет, что ему нужно, а это уже называлась цифра, как минимум 1,5-2 миллиона снарядов в год, то это желание какого-то человека, имя рек такой-то, и вот это он так решил, а придет другой, он решит меньше. Ничего подобного.
В общем, это план армии, да, не план Залужного.
Залужный просто его озвучит, как главнокомандующий, который должен это делать. Mm-hmm. То же самое озвучено, сколько нужно топлива палубно-мастильных, горюче-смазочной техники, сколько нужно запчастей, сколько нужно снарядов, сколько нужно патронов, сколько нужно всего еды, сколько нужно
Поняли, да. Алексей, вы вот очень интересно сказали о возможном недовольстве в рядах среднего командного состава, высшего командного состава в связи с возможной отставкой Залужного. Что вы имеете в виду? Это что? Это отказ? Это, насколько, по вашим ощущениям, военные готовы отстаивать своего главкома сейчас и действительно как-то противиться решению, возможно, Владимира Зеленского?
Бунта в армии никакого не будет, и он и не планируется. Дело в том, что если есть доверие к своего командира, в любом подразделении, спросите у любого командира, начиная от командира отделения даже, не говоря уже дальше, взвод, рота, батальон, бригада. Если есть доверие у подчиненных до своего командира, то такое подразделение выполняет свои функции гораздо более эффективно. Я знаю случаи, когда даже в батальоне назначался новый командир батальона, и он не воспринимался, по крайней мере, сначала. Иногда вообще не воспринимался командирами роты, командирами взводов, не пользовался у них никаким авторитетом. И его распоряжения никто не бойкотировал. Они тоже выполнялись. Но только они выполнялись немножечко, как говорят, с коррекцией на уровне уже приказ дан такой-то командирам батальона. Командир роты его выполняет. Никто не решил, если, например, надо выйти на такой-то населенный пункт, его освободить, то это не значит, что мы не будем выполнять приказ. Мы будем выполнять приказ. Только командир батальона написал вот так, а мы сделали немножечко по-другому, потому что он дал распоряжение идиотское. Его выполнить — это просто положить людей. И боевое задание выполнялось, но немножечко с коррекциями уже непосредственно на более нижестоящих командиров. Я очень боюсь, чтобы если новый, не дай бог, командующий вооруженными силами не будет пользоваться авторитетом у подчиненных на уровне командиров бригад и ниже, то его распоряжения могут выполняться, уже с небольшой коррекцией от командиров среднего звена. Это страшная ситуация, которая может возникнуть. И очень хотелось бы, чтобы она не возникла.
Буданов, Сырский, они же пользуются авторитетом, я так понимаю, в рядах вооруженных сил Украины.
Да. Дело в том, что, опять же, мы говорим о том, что еще не произошло, мы говорим о слухах. В принципе, мы должны это обсуждать, но, насколько известно, Буданов и Сырский отказались от этой должности. По крайней мере, такая информация была в средствах массовой информации, простите за тавтологию. К Сырскому вопросов нет. Это боевой генерал, и он работал много раз вместе с Залужным и отвечал за, ну, за сухопутные войска, и много, он пользуется авторитетом. Но насчет Буданова я такого сказать не могу в вооруженных силах, не потому что он плохой, он может быть лучше всех на свете, самый хороший, может быть, будет командующий, но просто его в вооруженных силах не очень знают, про него очень мало информации, его не видели там. Знают, что наше главное управление разведки делает очень неплохие операции, проводит, и претензий нет. Но, опять же, ну, это все-таки живые люди. Армия – это живой механизм. И при всем уважении, моем личном уважении к пану Буданову, просто в армии его не знают.
Алексей, буквально вчера опубликовал Валерий Залужный новую статью в CNN. Называется она касательно современного дизайна военных операций в российско-украинской войне, в двоеточие, в борьбе за инициативу. О чем эта колонка? Как вы ее восприняли?
Достаточно большая статья, long read, как говорится. Там много чего прописано, что мы должны делать. И, ну, знаете, нельзя там вычленить что-то и сказать, что это главное. Но если брать какие-то узловые моменты, то что мне, ну, больше всего, скажем так, понравилось и другим военнослужащим, о том, что надо менять философию войны, учитывая не такие возможности, как нам хотелось бы, наших партнеров, не такие возможности, как нам хотелось бы, нашего военно-промышленного комплекса, исходить из того, что мы имеем, по-другому немножко формировать наступательные и оборонительные действия, и очень важно сосредоточиться на разрушении логистики врага в тылу, на разрушении складов в тылу, на разрушении его инфраструктуры, в том числе, которая не только работает на оборону, а даже как-то связана с работой на оборону, такими ударами обескровливать врага непосредственно на линии фронта. И там прямо так не написано, но подразумевается, ну, по крайней мере, многие так поняли, что большое количество беспилотных летательных аппаратов – это война нового поколения, и они должны брать на себя основную нагрузку для того, чтобы избегать контактных боев наших вооруженных сил с российскими, чтобы мы не несли потери, проще говоря, чтобы на поле боя погибали дроны, а не наши люди. Вот это, мне кажется, такая, ну, не лейтмотив, но это одна из головных. Там много, это большая статья, она такая, знаете, там еще нового не написано, там написаны все такие вещи, которые мы все с вами понимаем. И сами, в принципе, по большому счету, совсем с этим согласны. Просто это все скомпоновано, разложено по полочкам, так по-военному, очень аккуратно, не пафосно, без каких-то там загострень, на каких-то вопросах. Вот такая аналитическая, спокойная статья, которая еще раз подтверждает о том, что Залужный человек грамотный, и он может комплексно и обширно смотреть на вопросы, не узкоспециализированно, а вот именно широкий взгляд. Это то, что необходимо как раз командиру высокого уровня. Он командир высокого уровня, он не должен быть там суперснайпером, например, или там бегать кросс быстрее всех. Он должен глобально смотреть на вопросы и принимать решения, которые будут давать в конечном итоге результат. Многие почему-то считают, что хороший командир – это который бежит с автоматом впереди своего подразделения и ведет их вот так. Это в советских фильмах такое. Я считаю, и много кто из военнослужащих вам скажет, что если командир бригады, например, хватает автомат и бежит впереди своей бригады, то это отвратительный командир бригады. Он ухиляется от обязанностей командира бригады вместо того, чтобы организовать бой всей бригады, а берет на себя функцию сержанта, стрелка. Mm-hmm. Это значит, что его надо разжаловать и дать ему вместо генеральских сержантский погон, и пусть дальше идет, принимает участие непосредственно в бою. Командир должен организовывать весь свой подразделение, все свое подразделение для боевых действий, для того, чтобы достигнуть военного успеха и при этом понести минимальные потери, а еще лучше без потерь. Вот это командир, тот, который рвет на себя тельняшку и бегает с пистолетом, это в советских фильмах, пусть это будет для россиян, они там понимают квалификацию и уровень командира. А нормальные, цивилизованные люди, современные армии понимают немножко по-другому. Мы должны вести войну такую, чтобы командир отвечал за свое подразделение в первую очередь, а уже во вторую очередь за себя.
Алексей, а о чем вам говорит время появления этой статьи, издание CNN? На кого оно рассчитано, на какую аудиторию, почему сейчас ее Залужный опубликовал?
Ну, это, вы знаете, я слыхал информацию, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, о том, что эта статья в CNN была до того, как начались вот эти разговоры про увольнение Залужного с его должности. Она была подготовлена за несколько недель до того, как была напечатана, были внесены некоторые корректировки. Просто это была очередная статья, где Залужный, ну, анализировал ситуацию на первом, скажем так, этапе войны. Кстати, про это говорил и президент Зеленский, о том, что закончился первый этап войны, начинается новый этап. Можно считать, что эта статья подводит итоги первого этапа войны и делает определенные прогнозы и дает определенное направление, как организовать следующий этап войны, ну, второй или следует, не знаю, их посчитать по счетам.
Очередной.
Очередной, да, скорее всего. Но тут, видите, тут как раз Залужный и Зеленский, они выступили, скажем так, единым фронтом. Оба считают, что закончился первый этап войны. И Зеленский, простите, Залужный по военным просто подвел итог первого этапа и написал, как он считает, должен развиваться второй этап. И, кстати, в этом он, опять же, мнение, я не понимаю, где тут разногласие, мнение Залужного и Зеленского совпадает. Зеленский говорит о тысяче, о миллионе дронов, которые мы должны изготовить. Залужный говорит о том, что на следующей фазе войны дроны будут играть очень важную роль в том, чтобы вести успешные боевые действия. Поэтому, мне кажется, у них больше точек соприкосновения, чем разногласий. Может, их кто-то там просто поссорил, и надо как-то с этим разобраться, потому что они помирятся, и все будет хорошо.
Ну и зачитаю, вот как заканчивается эта статья Залужного, такой как выдержка, да. В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях. Первое – создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения. И третье – как можно быстрее осваивать новые боевые возможности. Нашей целью должно быть использование момента, максимальное накопление новейших боевых возможностей, которые позволят нам меньше ресурсов направлять на нанесение максимального вреда врагу, прекращение агрессии и защиту Украины от нее в будущем, пишет Залужный. Даже вот там сроки определенные вот ставит, говорит, что за 5 месяцев можно достичь вот такого накопления вот этих вот ресурсов, создания эффекта вот боевого, даже там аргументирует, а не ведение боя, да, комплексного на войска противника. Алексей, ну и давайте немножко прокомментируем то, что происходит сейчас на линии боевого столкновения, да, но все сейчас обсуждают возможную отставку Залужного, а война-то продолжается в это время, и Залужный в это время руководит войсками, которые сдерживают этот натиск России на многих направлениях. Я вас хочу спросить про левый берег Днепра. Совсем недавно там обновила карту проект Deep State, россияне наступают, уже очень ограничен этот плацдарм в Крынках, ну и количество атак само за себя говорит, 14 штурмов было в прошедшие сутки на левом берегу Днепра, вот этого украинского плацдарма. Такое впечатление, что Россия торопится вот выбить ВСУ с левого берега. Создается ли у вас такое впечатление? Почему торопится, с вашей точки зрения?
Торопится, потому что была информация, уже можно сослаться на Наталью Гуменюк, которая несколько дней назад говорила, что мы расширяем там плацдарм. Ну, россияне тоже анализируют нашу информацию, в том числе и из наших официальных источников, естественно. Они, их разведка берет 60% информации, разведывательной информации с открытых источников внутри нашей страны. Тут есть вопросы, есть над чем задуматься. Там держать оборону нашей морской пехоте и силам специальных операций крайне тяжело, потому что невозможно построить фортификации. Метр глубину паешь грунт, и там уже начинаются грунтовые воды и вода. Холодная вода и окоп можно только лежащий вырыть. Дальше хотя бы в полный рост уже окоп не вырышь, уже будет там по колено воды. Ну и не вырышь его просто. Россияне туда усилили атаки, туда привлекли еще как минимум 10 тысяч военнослужащих. Это гораздо больше. Никто не говорит точно, сколько это наших военнослужащих. Но по такой инсайдерской информации на уровне батальона там держат оборону против, скажем, как минимум нескольких бригад россиян, которые пытаются штурмовать.
Это 300-500 человек, да, возможно?
Возможно так. То есть никто точно это не говорит, но если называется, что в десятки раз россиян там больше, то, естественно, можно просто арифметически посчитать. Но еще нам помогает держать оборону там и расширять даже этот плацдарм артиллерия, которая с правого берега, благодаря, опять же, дронам, FPV-дронам, может вести прицельный огонь по тем россиянам, которые только пытаются подъехать для того, чтобы начинать штурмовые действия. Поэтому продержимся мы там или нет, создадим мы там полноценный плацдарм для дальнейших наступательных действий, покажет время, но россиян бесит этот плацдарм, и они будут туда кидать еще больше сил, тем более там новый Теплинский, новый командующий, эта группировка называется «Днепр». Наглое название с точки зрения, моей точки зрения, потому что где Днепр, где россияне. Ну вот новый командующий, относительно новый, уже несколько месяцев, и он десантник, и там десантные войска он задействует, и увеличилось количество до 10 тысяч, плюс еще 10 тысяч штурмовиков пытаются нас оттуда выдавить. Выдавят или не выдавят, но нельзя загадывать. Надеемся, что нет, но то, что делают там наши военнослужащие, это, если сравнить с мифом про 300 спартанцев, то 300 спартанцев там отдыхают по сравнению с тем, что делают там наши военнослужащие.
Алексей, спасибо вам огромное, что были с нами. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран украинско-российской войны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и продолжим мы обсуждать возможную отставку украинского главнокомандующего Валерия Залужного с политологом Тарасом Загородним. Тарас, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, здравствуйте.
Тарас, какие вы видите риски и угрозы для Украины в возможной отставке главкома во время вот активной фазы войны России против Украины? Сейчас Россия просто идет в наступление, да, вот на всех фронтах, и Украина меняет вполне возможно главкома. Чем это грозит с вашей точки зрения?
Ну, касаемо военной части, это больше военные, конечно, должны комментировать, потому что армия – это огромный механизм, где есть свои генералы, есть свои военные, которые оценивают риски, и они должны оценивать тут риски, как это может поменять и повлиять отставка главкома. Вот. Тут больше мы видим политической части, связанной с тем, что высокий авторитет Залужного как среди военных, так и среди народа Украины, и поэтому тут, если будет отставка, которая будет не объяснена, почему все-таки он был отставлен, и, конечно же, может вызвать некоторые вопросы, в первую очередь, к власти. Ну, мы должны помнить, что, согласно закону, Зеленский может уволить главкома, потому что он главнокомандующий. То, условно говоря, он по Конституции несет ответственность за оборону страны. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события, поскольку и политизация этого вопроса была и так далее. Но я думаю, что вот статья, которая вышла Залужного на CNN, буквально вчера, где там интересная есть фраза, что там и наши западные партнеры, то есть как-то показывается, что есть какая-то коммуникация лично Залужного с западными партнерами.
Ну и многие восприняли там отдельные тезисы вот этой статьи как возможный, укол в сторону офиса президента, например, такой, как существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе у противника и неспособность государственных институций в Украине улучшить состояние комплектации сил обороны без применения непопулярных мер. Это о проблемах Залужный говорил. Тарас, а вы когда читали, вы не подумали, что это такое, без названия, Зеленского, критика со стороны Залужного Зеленского, и это связано, с их возможным конфликтом, или нет, или эта статья чисто такая военная?
Смотрите, давайте по поводу конфликтов. Смотрите, мы живем в демократическом обществе, и в демократическом обществе споры и политического и военного руководства по поводу стратегии и тактики войны, это, в принципе, больше норма, чем исключение. Знаете, я вот читал много мемуаров, там, Черчилля того же, про ситуацию с Рузвельтом, Маннергеймом во время Второй мировой войны, и про Израиль. Там тоже очень много было всегда споров, что как должно проходить, потому что все-таки демократическое общество подразумевает дискуссии. Вопрос к дискуссии должны просто превращаться в конкретные действия. Но проблема в том, что в то время, когда проходили вот такие войны, не было социальных сетей. Да, и поэтому оно так все не вываливалось потом с разными интерпретациями событий, что, где, как это было и так далее. Поэтому я тут не считаю, что если есть какие-то дискуссии, то это что-то плохо, это больше нормально. Вот. Касаемо того, что есть ли уколы, нет уколов, ну, я не думаю, что Залужный играет политику, он все-таки военный в данном случае. И он указывает на то, что тотальная война подразумевает тотальную организацию, в том числе тыла, потому что армия и мобилизация – это один из аспектов обороны. Это, в принципе, классика жанра, тут ничего такого нового нет. В той же статье, например, он указывает на том, что нам нужно высокотехнологичное оружие, это ж понятно, да, и он, например, указывает на монополизацию производства вооружений. Вот. Я думаю, что тут прямой намек на существование такой структуры, как Укроборонпром, которая во многом монополизирует многие аспекты, сама ничего не способна ничего сделать. Я полностью тут. Согласен с Видео. Он не способен производить необходимое количество вооружения, которое нужно. По сути, он вообще не нужен. Как структура, да, потому что вот там управляющая простройка, на которую тратится порядка до 6 миллиардов гривен ежегодно, она и не нужна. Там нужны вот эти работающие структуры у Укроборонпрома, как КБ Луч, КБ Антонова, Малышева, Артема. Они спокойно без этой прослойки могут жить, получать заказы непосредственно от Министерства обороны и так далее. Плюс нам нужно больше привлекать частного капитала и частников, которые способны очень много чего производить без вот этих вот монопольных структур, которые и сами не могут производить в нужном количестве, но и другим не дают, потому что они, по сути, монополизируют очень многие вещи. А это уже вопрос экономики, да, это же экономический вопрос. И это вопрос к организации нисколько тут президента, а больше кабинета министров, который вообще и должен всем этим управлять вопросами. А так, общая статья Залужного, она его показывает его видение, как должна проходить война, что нужно сделать для того, чтобы побеждать.
Тарас, и вкратце, если можно, а если Залужный все-таки решит пойти в политику, какие у него, с вашей точки зрения, политические перспективы, рейтинг у него очень хороший, да, доверие со стороны украинцев?
Смотрите, все рейтинги сейчас это условно, потому что сейчас нет политической жизни и долго еще не будет. Вот. Я не думаю, что Залужный думал, что он будет политиком. Да? Его все-таки назначал Зеленский, назначал в 2021 году вместо Хомчака, когда там были свои проблемы в коммуникациях между Министерством обороны. Тогда Троян занимал, если помните, такого министра, эту должность. И он был назначен. Он стал, конечно же, больше, но он стал, конечно, политической фигурой из-за своего статуса, потому что он возглавляет армию. Армия у нас 97% доверия в нашей стране. Она отвечает за безопасность, за базовую потребность людей. Соответственно, Залужный, который возглавляет армию, понятно, что в том числе является, я бы даже сказал, уже и не политической, а уже больше мифологической фигурой. Он часть национального мифа. То есть у нас на первом месте армия, а на втором месте СБУ. То есть это те структуры, которые одни занимаются общим защитой страны по всему фронту, а СБУ уничтожением противника, точечными операциями, операциями с дронами, там московским патриархатом занимаются, коллаборатами.
Тарас, минутка у нас осталась, минутка.
Да. И поэтому понятно, что он сам по себе, конечно же, уже является... Но если пойдет теоретически в политику, конечно, у него шансы большие. Но я не верю, что это произойдет именно сейчас. И нужно ли это сейчас на данный момент, я пока не вижу в этом необходимости.
Спасибо большое. Действительно, еще пока не было ставки главкома, на которую, возможно, будет рассматриваться вопрос об отставке Валерия Залужного. Будем ждать и смотреть. Пока никаких таких новостей нет. Тарас Загородний с нами был, политический аналитик. Спасибо большое за ваше время. Прицельные удары вооруженных сил Украины по военным объектам России на оккупированной территории уже не редкость. Мы постоянно можем видеть на кадрах их с дронов. Но кроме просто складов и казарм, военные поражают и довольно интересные и ценные образцы оружия. Ко мне присоединяется моя коллега Дарья Куриная. С ней мы это и обсудим. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даша, какую российскую технику удалось уничтожить вот за последние несколько месяцев в оккупированном Донецке?
Ну, если мы начнем от меньшего к большему, то это уничтожение установки «Град», это уничтожение самоходной артиллерийской системы непосредственно в Донецке, уничтожение зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Ну вот, и если уже идти к более крупным целям, то в последние несколько месяцев украинские военные смогли уничтожить в Донецке комплекс БУК, комплекс противоракетной обороны. Также было поражение очень крупных станций радиоэлектронной борьбы. Это непосредственно новый комплекс РЭП СЕРП-ВС-5 и попадание в командно-штабной машине комплекса «Былина». Это как бы это два новых комплекса радиоэлектронной борьбы, которые должны полностью там войти на вооружение российской армии только в следующем году, но, видимо, ситуация на фронте такова, что их начали использовать уже сейчас, и по предварительным оценкам это вот уже несколько миллионов долларов россияне потеряли только непосредственно в Донецке после точных ударов военных сил Украины по этим объектам.
Даш, ну с градами понятно, да, танками, насколько они важны для российской армии, а вот эти вот комплексы РЭП, ну чтобы люди понимали, да, СЕРП, Былина, они насколько важны? Ну вот поставят они новую такую штуку, да, которая будет работать в качестве радиоэлектронной борьбы. В чем достижение ВСУ?
Ну, непосредственно система ИСЕРП, это новая система, она еще не поставлена полностью на военные рельсы, она еще не прошла все испытания, ее начали поставлять на фронт раньше времени, там еще до конца не доведя, но система сама по себе уникальная, потому что она работает в нескольких радиодиапазонах и может как бы глушить несколько каналов связи, и справляется непосредственно сразу с несколькими дронами, и работает, по-моему, в радиусе около 5 километров, может захватывать и гасить сигналы украинских дронов, и когда просто оператор будет терять с ними связь и уже не сможет ему отдавать приказы там, сбросить боеприпас, либо же вернуться на базу, дрон просто выйдет. Ну, они его смогут либо приземлить, либо вывести из работающего состояния. Та же история с комплексом «Былина», который тоже работает на очень большом расстоянии, там просто у него радиус действия на 360 градусов видит летательные объекты и также может гасить их радиосигналы, выводя из строя. Поэтому, ну, довольно-таки большой улов, можно так сказать, для украинских военных, потому что чем меньше будет таких установок радиоэлектронной борьбы, тем проще будет беспилотным летательным аппаратам точечно поражать какие-то военные объекты на оккупированной территории, чтобы там не было какого-то разрета осколков там, по гражданским лицам, а именно можно будет точечно уничтожать либо же там, систему радиоэлектронной борьбы, либо склад с боеприпасами, либо точечно там, какую-то одну единицу технику, как ту же систему «Град».
Россия ведет такой неприцельный обстрел украинских городов и позиций. Украина предпочитает, так понимаю, работать прицельно, высокоточными боеприпасами. Кроме техники, что еще удается поразить в оккупированном Донецке?
Одно из главных еще целей – это нефтебазы, которыми, собственно говоря, где заправляется военная техника. Вспомним, последний месяц – это пожары на нефтебазе в Макеевке, в Шахтерске, в Донецке, в Буденновском районе. Очень там было сильное попадание, видели со всего города. Кроме того, это непосредственно точечные попадания, точные по расположению живой силы противника, по казармам, по пунктам дислокации, как тоже вот недавно было в Донецке, когда попали по расположению российских военных. Поэтому Можно сказать, что такая действительно идет война БПЛА, потому что можно точечно поражать объекты и не составляя там каких-то огромных последствий, ну, как мы видим, после обстрелов российской армии там, украинских городов, когда ракета летит неприцельная, непонятно куда, тут же все-таки поражается какая-то точечная либо же нефтебаза, либо же расположение. Командные пункты, либо же военная техника, и, как мы видим, в последнее время довольно-таки ценная техника в виде тех же систем радиоэлектронной борьбы.
Ну и вот надеемся, что наша аудитория, которая живет, в частности, в оккупированном Донецке, ну вот осознает, да, где она находится, будет держаться на удалении от военных объектов армии Российской Федерации, нефти, баз и тому подобного, что является законной целью для вооруженных сил Украины. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Друзья, в студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Если хотите сказать спасибо нашей команде, которую вы видите сейчас на экране. И благодаря этому и нашу программу видит гораздо больше аудитория. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».